Я не один состоял тайным агентом при охранительной полиции. У меня был помощник, один еврей по имени Гафре. Он состоял на службе прежде меня, но так как его принципы не подходили к моим, то мы недолго жили в ладу. Я узнал, что он ведет дурную жизнь, и уведомил об этом начальника отделения, который, убедившись, что я прав, выгнал его из службы и велел немедленно выехать из Парижа. При полиции состояло еще несколько лиц, которые, не отличаясь никакой особенной способностью к делу, обладали, однако, некоторой зоркостью, приобретенной ими в тюрьмах. Они, тем не менее, не имели определенного содержания и получали плату только по числу выданных ими лиц. Эти последние были набраны из каторжников, выпущенных на волю. Были также воры по ремеслу, которых не преследовали в Париже с тем условием, чтобы они выдавали всех мошенников, которых им удастся открыть. Часто за неимением лучшего они выдавали своих товарищей. За ними следовала в третьей или четвертой серии целая толпа негодяев, которые жили с публичными женщинами самого низкого разбора. Эта презренная каста часто доставляла драгоценные указания для арестования воров и карманников. Обыкновенно они всегда были готовы давать какие угодно объяснения, лишь бы освободили их любовниц, когда те бывали задержаны. Кроме того, пользовались еще услугами женщин, бывших в связи с известными неисправимыми ворами, которых от времени до времени отправляли высиживать срок в Бисетре. Это были презренные подонки человеческого рода, но между тем необходимо было пользоваться ими, так как опыт, к несчастью, не раз доказывал невозможность полагаться на усердие и смышленность инспекторов. Администрация не имела, собственно говоря, желания употреблять на разыскание воров людей, не получающих содержания, но она была всегда рада воспользоваться услугами людей, которые по какой-нибудь причине посвящали себя полиции только под условием оставаться в тени. Господин Анри давно уже понял, как опасно было употреблять эти обоюдоострые мечи. Давно он уже мечтал избавиться от них. И ввиду этого завербовал меня в полицию, которую хотел очистить от этих людей, хорошо известных своей склонностью к воровству. Есть болезни, которые врачи излечивают при помощи яда. Очень может быть, что социальная проказа исцеляется подобными же средствами. Здесь яд был прописан в большой дозе. Это видно из того, что почти все тайные агенты были накрыты мной на месте преступления. И большинство их еще до сих пор в галерах. При поступлении моем в полицию все тайные агенты обоих полов, естественно, должны были сплотиться против меня, предвидя скорый конец своему царствованию. Они сделали все, что могли, чтобы продолжить его. Я считался непоколебимым и бесстрастным. Я не хотел, как они выражались, забирать обеими руками, и они, конечно, объявили мне войну. Чего только они не выдумывали, чтобы погубить меня. Тщетные усилия. Я выдерживал бурю, как старый дуб, который только слегка наклоняет свою вершину, несмотря на ярость урагана. Каждый день на меня доносили, но голос моих доносчиков был бессилен. Господин Анри, пользовавшийся влиянием префекта, ручался ему за мои действия. Решено было, что каждый донос, направленный против меня, будет доводиться до моего сведения, с дозволением опровергать его письменно. Этот признак доверия понравился мне и доказал, что мое начальство умело ценить мое рвение, и ничто на свете не могло бы заставить меня отказаться от поведения, которое я предначертал себе. Чтобы иметь успех в чем бы то ни было, необходима некоторая доля энтузиазма. Я не надеялся сделать должность тайного агента уважаемой должностью. Но я льстил себя надеждой, что сумею с достоинством и честью выполнить свои обязанности. Я хотел приобрести славу человека неподкупного, беспристрастного, неустрашимого и неутомимого. Во всяком случае, я добивался, чтобы меня признали способным и смышленым. Успех моих усилий содействовал укреплению этого мнения. Вскоре господин Анри стал во всем советоваться со мной. Мы вместе проводили целые ночи, соображая средства к подавлению преступления. И наши старания отчасти увенчались успехом. Число жалоб на грабежи значительно уменьшилось, и число воров сократилось. Скажу больше, было даже время, когда мелкие воришки серебра и карманники не подавали никаких признаков жизни. Позднее должно было народиться новое воровское племя, но по своей ловкости оно уже не могло превзойти людей вроде Бамбаса, Маркиза, Буко, Камнера, Буте, Пранже, Дарле, Лароза Гавара и Мартена, и многих других хитрых мошенников, которых я привел к бездействию. В течение целых 6 месяцев я действовал один, без других вспомогательных средств, кроме нескольких публичных женщин, которые оказывали мне свои услуги. Как вдруг непредвиденный случай поставил меня вне зависимости полицейских офицеров, до сих пор умевших приписать самим себе заслуги моих открытий. Это обстоятельство имело для меня большое преимущество, ясно доказав всю бездеятельность и недостаток энергии инспекторов, которые так горько жаловались, что я доставляю им слишком много работы. Начну рассказ издалека. В 1810 году воровства нового рода, совершаемые с невообразимой дерзостью, дали полиции знать о существовании целой шайки злодеев нового разбора. Почти все покражи совершались при помощи влезания и взлома. Квартиры на первом и втором этажах обирались этими необыкновенными ворами, которые до тех пор льстились только на богатые дома. Легко можно было заметить, что мошенники знали местность, как свои 5 пальцев. Все старания, чтобы открыть этих новых воров, не имели никакого успеха, как вдруг покража, сопряженная почти с непреодолимыми препятствиями, была совершена на улице Сан-Клод, около Бурбон-Вильнёв, из второго этажа над антресолью, в том самом доме, где жил полицейский комиссар квартала. Веревка фонаря, подвешенного у дверей, послужила лестницей для похитителей. Небольшой парусиновый мешок с овсом для лошадей был оставлен на месте преступления, что дало возможность предположить, что воры, по всей вероятности, были извозчики, или, по крайней мере, они помогали при экспедиции. Господин Анри посоветовал мне собрать сведения об извозчиках, и мне удалось разузнать, что мешок с овсом принадлежал некоему Гюссону, извозчику за номером 712. Я сделал донос, Гюссон был арестован, и через него разыскали 2 братьев Гильзев, из которых старший не замедлил также попасться в руки полиции. Допрошенный самим Анри, он вынужден был сделать несколько весьма важных разоблачений, вследствие чего был арестован некто Метраль, исполнявший должность полотера в доме императрицы Жозефины. Он был уличен в укрывательстве краденных вещей, доставляемых ему шайкой, почти исключительно состоявшей из савояров, уроженцев Лиманского департамента. Продолжая поиски, мне удалось напасть на следы братьев Пилар, Гринье, Лебрена, Пьесара, Мабу, прозванного аптекарем, Серассе, Дюрана, словом, 22 человек, которые позднее все были приговорены к каторге. Воры эти преимущественно были комиссионеры, полотеры и кучера, то есть принадлежали к классу людей, среди которых всегда соблюдалась строгая честность и которые издавна славились образцовой добросовестностью. В квартале все на них смотрели, как на людей испытанных, хороших, неспособных посягать на чужую собственность. И эта репутация делала их еще более опасными для лиц, у которых они состояли в услужении, распиливали лес или исполняли другую какую-либо работу. Никто не питал к ним недоверия, всюду пускали их. Когда узнали, что они замешаны в скверной истории, не хотели даже и верить, что они были действительно виновны. Сам я колебался и не доверял самому себе. Впрочем, существовали улики до такой степени явные, что, наконец, убедили всех, и пресловутая шайка савояров, существовавшая в столице несколько веков неприкосновенную, исчезла навсегда. В течение 1812 года я предоставил в руки правосудия главных членов этой шайки. Впрочем, младший Дельзев все еще ускользал от поисков полиции. Это было 31 декабря. Господин Анри сказал мне: «Я думаю, что если бы нам хорошенько приняться за дело, то удалось бы, наконец, изловить Рака», прозвище Дельзева. «Завтра Новый год. Он непременно пойдет в гости к прачке, которая так часто доставляла ему убежище, или к ее брату. У меня есть какое-то предчувствие, что он придет непременно вечером или ночью, или же, наконец, завтра поутру». Я согласился с господином Анри, и он велел мне с 3 инспекторами засесть в засаду где-нибудь поблизости к квартире прачки, которая жила в улице Гризельон, фабур Сент-Анаре. Я выслушал это распоряжение с радостью, которая всегда предвещала мне удачу. В сопровождении 3 инспекторов я в 7 часов вечера отправился в означенное место. Был страшный холод, земля была покрыта глубоким снегом, земля никогда еще не была так сурова. Мы встали на стороже. После нескольких часов тщетного ожидания инспектора, окоченевшие от мороза, хотели уже идти домой. Я также до половины замерз, так как на мне надето было довольно тонкое платье комиссионера. Я стал, однако, возражать своим товарищам. И хотя мне самому было бы очень приятно уйти, но я уговорил их остаться до полуночи. Едва успел пробить назначенный для ухода час, как они стали настаивать, чтобы я исполнил свое обещание, и вот мы вместе покидаем засады, где нам предписано было дежурить до рассвета. Мы направились к Пале-Роялю. Одно из кафе было еще открыто. Мы вошли туда погреться и, выпив по стакану теплого вина, расстались, каждый с намерением отправиться во свояси. Идя к себе домой, я задумался о том, что мы только что сделали. Можно ли было, думал я, так скоро позабыть данные нам инструкции? Нет, обманывать таким образом доверие начальника — это непростительная подлость. Мое поведение казалось мне не только предусудительным, но и заслуживающим строжайшего наказания. Я был в отчаянии, что подчинился влиянию инспекторов. Желая исправить свою ошибку, я решился один возвратиться в назначенное место и провести там всю ночь, хотя бы мне пришлось пожертвовать своей жизнью. Я вернулся туда и приютился в уголке, чтобы Дельзев не мог увидеть меня в случае, если ему придет в голову фантазия прийти. Прошло часа полтора, как я находился в этом положении. Я чувствовал, что во мне застывает кровь. Мое мужество и твердость мало-помалу ослабевают. Но вдруг меня осеняет блестящая мысль. Неподалеку находилась навозная куча. Я спешу к ней, вырываю яму достаточно глубокую, чтобы иметь возможность встать в нее по пояс. Зарываюсь в навоз, и приятная теплота его вскоре разливается по моим окоченевшим членам. В 5 часов утра я еще не покинул своего убежища, где чувствовал себя довольно хорошо, не говоря о запахе. Наконец дверь дома осторожно отворилась, вышла женщина, не заперев за собой двери. Я незаметно выбрался из своей ямы и отправился во двор. Осмотревшись кругом, я нигде не мог заметить огня. Я знал, что союзники Дельзева имеют обыкновение звать друг друга свистками, похожими на свистки кучеров. Я свистнул, подражая их манере, и во второй раз услышал голос. «Кто зовет?» «Это кочегар», прозвище кучер, от которого Дельзев выучился править. «Зовет рака». «Ты это что ли?» раздается еще раз голос Дельзева. «Да-да, кочегар хочет тебя видеть, сойди вниз». «Сейчас иду, погоди минутку». «Слишком холодно», ответил я. «Я пойду, подожду тебя в шинке, там, на углу улицы. Только поторопись, слышишь ли?» Шинкарь уже отпер свое заведение. В первый день Нового года, понятно, торговля начинается ни свет ни заря. Я нисколько не был расположен выпить. Чтобы обмануть Дельзева, я отворил дверь коридора и, не выходя в нее, поспешно снова захлопнул ее и спрятался на черной лестнице, идущей во двор. Вскоре я услышал шаги Дельзева по лестнице. Прямо направившись на него, я схватил его за шиворот и, приставив ему пистолет к груди, решительно объявил ему, что он мой пленник. «Следуй за мной», — сказал я, — «и помни, что достаточно малейшего жеста, чтобы я без всякой жалости размозжил тебе череп пистолетом. Знай к тому же, что я не один». Онемев от ужаса и удивления, Дельзев не ответил ни слова и машинально последовал за мной. С этой минуты я овладел им, и он не мог ни бежать, ни оказать мне сопротивления. Я поспешил увести его. На часах пробило 6 в ту минуту, когда мы вошли в улицу Роше. Мимо проехал фиакр. Я подал ему знак остановиться. Состояние, в котором я находился, должно было весьма понятно внушить некоторое беспокойство кучеру относительно опрятности его экипажа. Но я предложил заплатить ему двойную цену. И, соблазнившись хорошим заработком, он согласился вести нас. И вот мы покатились по столичной мостовой. Для пущей безопасности я связал по рукам и ногам своего спутника, который, опомнившись и придя в себя от первого удивления, мог возмутиться против меня. Я обошелся бы и без этого средства, рассчитывая на свою силу, но так как я намерен был исповедовать его, то не хотел ссориться с ним, а всякое насилие с моей стороны в случае его сопротивления непременно имело бы такой результат. Поставив Дельзева в невозможность бежать, я старался вразумить его. Чтобы умаслить его, я предложил ему закусить. Он согласился. Кучер принес нам вина, и мы продолжали путь, попивая понемногу. Было еще очень рано. Убежденный, что я могу извлечь выгоду из этого разговора наедине, я предложил Дельзеву поехать завтракать в одно место, где нам отведут отдельную комнату. Он уже окончательно успокоился и вовсе не казался рассерженным. Мое предложение он принял с готовностью, и мы направились в знакомую гостиницу. Еще не успели мы туда доехать, как он уже доставил мне множество неоценимых сведений о своих товарищах и сообщниках, еще находящихся на свободе. Я был уверен, что за столом он окончательно разговорится, и дал понять ему, что единственное средство заслужить снисходительность и правосудие — это сделать некоторые разоблачения. Чтобы укрепить его в этом решении, я привел ему несколько аргументов, основанных на философии, которую я всегда применял с успехом, чтобы утешить заарестованных. Словом, он был настроен как нельзя лучше, когда экипаж остановился у входной двери в гостиницу. Я тотчас же повел его наверх, заставляя идти впереди себя, и прежде, нежели приняться за карточку, я сказал ему, что, желая есть спокойно, я прошу его позволить мне привязать его по-своему, согласившись предоставить полную свободу его рукам. За столом это очень удобно. Он не обиделся этой предосторожности. И вот что я сделал. Взяв обе наши салфетки, я привязал его ноги к ножкам стула на расстоянии вершков двух или полутора от пола, что мешало ему даже сделать попытку высвободиться, не рискуя разбить себе нос. Он позавтракал с большим аппетитом и обещал повторить в присутствии господина Анри все, в чем признался мне. В полдень мы напились кофе. Дельзев был немного навеселе. Мы вернулись в фиакр, совершенно помирившись и даже подружившись. 10 минут спустя мы были уже в префектуре. Господин Анри был окружен своими офицерами, которые явились поздравить его с Новым годом. Я вошел и приветствовал его. «Честь имею поздравить вас с Новым годом», — сказал я, — «и представить вам знаменитого Дельзева». «Вот это называется славный праздничный подарок», — сказал господин Анри, увидев пленника. Потом, обращаясь к окружающим его чиновникам и офицерам, он сказал: «Желательно было бы, господа, чтобы каждый из вас мог поднести такой же подарок господину префекту». Мне тотчас же был отдан приказ отвезти Дельзева в место предварительного заключения. На прощание Анри милостиво обратился ко мне со словами: «Видок, ступайте отдыхать, я доволен вами». Арест Дельзева доставил мне самые лестные похвалы и доказательства расположения, но в то же время это обстоятельство еще более увеличило ненависть, которую чувствовали ко мне мои сослуживцы. Один только из них, господин Тибо, не переставал оказывать мне справедливость. Как бы сговорившись с мошенниками и неблагонамеренными людьми, все чиновники, которым не так везло по службе при полиции, метали на меня гром и молнию. Если послушать их, так это был просто скандал, подлость, тратить свое усердие на то, чтобы очищать общество от разбойников, нарушающих его спокойствие. По их словам, я был известный вор, каких только преступлений я не совершал, на что только не был способен. Вот какие обо мне распространяли слухи мои недоброжелатели. Может быть, они и сами верили им отчасти. По крайней мере, воры были убеждены, что я когда-то занимался их ремеслом. Прежде, нежели они попадали в мои сети, они принуждены были верить, что я принадлежу к их компании. А потом, попавшись, они смотрели на меня как на изменника. Но, тем не менее, я был для них мазуриком высшей школы. Только я воровал безнаказанно, потому что полиция нуждалась во мне. Вот сказка, которая ходила обо мне по острогам. Полицейские офицеры и второстепенные агенты не прочь были распространять ее, выдавая за истину. А может быть, они в самом деле не думали клеветать меня, становясь отголоском презренных людей. Конечно, проверив мои антецеденты, всякий был вправе думать, что я был вором. Так с незапамятных времен все сыщики выполняли эту двойную профессию. Все знали, что также начали свою карьеру Гупиль, Флорантен, Левек, Коко Кокур, Бурдари, Каде и другие мои предшественники или помощники. Они видели, что большинство сыщиков — рецидивисты. И так как я им казался более хитрым, более деятельным, более предприимчивым, нежели те, то они и заключили, что если я самый ловкий из полицейских, то, вероятно, и самый ловкий из воров. Я от души прощаю им это ложное суждение. Но я не мог простить отвратительного обвинения, будто я занимаюсь воровством постоянно. Господин Анри, возмущенный таким нелепым обвинением, отвечал им замечанием: «Если правда, что видок ежедневно совершает по краже, то еще более основания обвинять вас в неспособности. Он один, а вас много. Вы знаете, наверное, что он ворует. Отчего бы вам не уличить его на месте преступления? Ему одному удалось накрыть на месте многих ваших товарищей, а вы все вместе не можете отплатить ему тем же?» Инспекторы не находили, что отвечать, и молчали. Но так как было ясно, что вражда, которую они ко мне чувствовали, со временем еще более усилится, то префект полиции решился освободить меня от их зависимости. С этих пор я был совершенно свободен и действовал, как мне заблагорассудится. Я получал непосредственные распоряжения от господина Анри и был обязан отдавать отчеты ему одному и никому другому. Я удвоил бы свое усердие, если бы только это было возможно. Господин Анри не боялся, что мое рвение и моя преданность делу ослабели. Но так как были люди, ненавидящие меня насмерть и готовые сжить меня со света, то он дал мне помощника, который должен был следить за мной издали и предупреждать в случае угрожающей мне опасности. Обособление, в которое я был поставлен, необычайно повлияло на мои успехи. Я открыл множество воров, долгое время ускользавших от правосудия, и которые еще долее не поддались бы мне, если бы я все еще находился под опекой полицейских офицеров и целого сонма инспекторов. Но беда была в том, что так как мне чаще приходилось быть в деле, то я стал более известен. Воры решили между собой отделаться от меня. Не раз я подвергался опасности пасть жертвой их злобы, но моя физическая сила и, смею сказать, мое мужество всякий раз помогали мне выйти целым и невредимым из самых замысловатых ловушек. Несколько попыток с их стороны, всегда неуспешных, показали им, что я решился дорого продать свою жизнь.